Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Ровно век тому назад произошла революция в России. Вся власть перешла к большевикам, которые устроили политические репрессии, обрушившиеся на Русскую Православную Церковь. А как же народ, который до этого считался народом-богоносцем, смог поддержать эту власть, совершить такое количество бесчинств и в то же время явить огромное множество новомучеников и исповедников веры? Об этом мы сегодня и поговорим с профессором Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Георгием Митрофановым. Отец Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что обусловило начавшееся почти сразу после захвата власти большевиками гонение на Русскую Православную Церковь? И кто выступал во главе этих гонений?
Надо иметь в виду то обстоятельство, что установившаяся в России власть большевиков предполагала власть партии, которая была во многом связана с еще неведомой тогда миру тоталитарной идеологии, идеологии марксизма. Эта идеология, исходившая, например, из трех основных постулатов манифеста коммунистической партии, подчеркивала то, что построение нового общества возможно лишь при уничтожении трех основных институтов старого мира – частной собственности, религии и семьи. И анализируя уже первые декреты большевиков, приходится констатировать, что именно на ликвидацию вот этих трех основополагающих институтов любого, я бы сказал, цивилизованного общества и была направлена их политика. Конечно, не надо преувеличивать масштабы и последовательность этих гонений в первые месяцы существования большевистского режима. Более того, надо иметь в виду то обстоятельство, что уже в январе 1918 года, когда стала очевидна готовность большевиков поощрять разного рода стихийно возникавшие эксцессы, которые предполагали, в частности, не просто убийство невинных людей, представителей эксплуататорских классов, но и представителей духовенства. Патриарх Тихон накануне открытия второй сессии Поместного собора 19 января 18 года обратился с посланием, в котором призвал всех православных христиан не участвовать в деяниях большевистской власти. А вот относительно тех, кто готов был в них участвовать, патриарх высказывал самую жесткую меру церковного наказания – отлучения от церкви. Русские православные христиане, а таковых было более 100 миллионов в России, оказались перед выбором – либо поддерживать власть большевиков, участвовать в ее преступных начинаниях и быть отлученными от церкви, либо воздержаться от участия в этих акциях. Патриарх не призывал даже к насильственной борьбе с большевиками, нет, просто не участвовать в преступной деятельности новой власти. И тогда они бы исполнили свой церковный долг. Будущие события показали, что для основной массы нашего православного формального населения, не хочется даже употреблять этот участковый народ, слово патриарха не имело никакого значения. Гораздо соблазнительнее было слушать то, что говорили большевистские лидеры. Да, 11-миллионная, когда-то считавшаяся христолюбивым воинством, русская армия превратилась по существу в банду дезертиров, насильников, грабителей и убийц. И покидая фронт, совершая преступления, эти люди знали, что лишь сохранение большевистской власти, объявившей декрет о мире, то есть о стихийном прекращении войны, гарантирует им безнаказанность. Творя черный передел в деревне, захватывая помещичью землю, убивая и грабя почти даже своих состоятельных соседей, эти люди знали, что декрет о земле, обнародованный большевиками, по существу избавляет их от ответственности и за эти преступления. Большевики дали нашему народу право на бесчестие, как писал когда-то Достоевский. Этим правом народ предпочел воспользоваться. А те немногочисленные его представители, которые в этих условиях сопротивлялись, были, конечно, обречены. И вот это самое печальное обстоятельство. Оказалось, что казавшийся внешне совершенно воцерковленным простой русский народ – к 17-му году подошел, может быть, и сознанием православных обычаев, отмечания церковных праздников, путешествия по святым местам, почитания тех или иных чудотворных икон, но у него не было главного, у него не было выработано мировоззрение, которое позволяло ему давать христиански мотивированные ответы на вызовы современности. он не был способен христиански реагировать на те искусительные, пусть и демагогические, но очень соблазнительные для него призывы, которыми большевики вовлекали его в разрушение не только собственной страны, но и собственной церкви. Да, то, что говорил когда-то Лесков, проступило неожиданно и грозно. Русь крещена, но не просвещена. И надо сказать, что вот в этой ситуации худшие из русских православных христиан участвовали в делах тьмы, а лучшие становились прежде всего жертвами этих худших. Так уже тогда начался тот противоестественный отбор, когда худшие оставались в живых, а лучшие уходили из жизни, в том числе из жизни церковной.
А кому удалось стать первыми мучениками во времена гонений на церковь? И почему именно им довелось нести это бремя?
Должен сказать, что вот после 20 лет работы в Синодальной комиссии по канонизации святых, я прихожу к печальному для себя многому выводу, что, проведя довольно большое количество канонизаций, прославив соборного мучеников и исповедников, мы не смогли подготовить наше церковное общество к адекватному восприятию этих людей. Увы, срабатывают стереотипы советского прошлого. У нас происходит своеобразная героизация мучеников. А между тем это были очень разные, отнюдь не стремившиеся к мученичеству, к смерти люди. Люди, которые просто исполняли свой долг, даже не подозревая, что исполнение ими своего, например, пасторского долга обрекает их на смерть. Ведь надо иметь в виду, что в основу политики большевиков полагалась идеология, которая обрекала одних людей на уничтожение, причем не только священнослужителей, представителей дворянства, купечества, казачества, интеллигенции, не шедшей на службу к большевикам, офицерства, но и духовенства в том числе. И показательно, что не столько за веру во Христа, ибо кто такой классический мученик? Это тот, кто, имея выбор между отречением от Христа и смертью, избирает смерть. Вот такого выбора перед подавляющим большинством наших новомучеников не стояло. Их убивали за то, что они были священнослужителями. И вот показательно, что первый погибший от рук большевиков священномученик протоиерей Иоанн Кочуров, погибший 31 октября по старому стилю 1917 года, собственно, погиб как во многом случайная жертва начавшейся большевистской революции. Он служил накануне молебен о прекращении междоусобной брани. Служил не один, а с несколькими другими священниками. И когда большевики заняли Царское село, они арестовали всех священников, которые служили молебен. Они должны были отвезти их в здание местного совета, вынести им общественное порицание и отпустить, поглумившись над ними. Но отец Иоанн Кочуров был убит. Убит, вероятно, потому что попытался, а надо сказать, что его вывели прямо из квартиры, которая находилась рядом с его храмом, Екатерининским собором, на глазах у его семьи, и старший его сын юнкер пошел за этой толпой. Видимо, отец Иоанн попытался воззвать к совести этих людей. Он по-прежнему видел в этих, одетых в морскую и солдатскую форму русских православных христиан в своих посомах. Он пытался вызывать к их совести и был убит. Убит на глазах у собственного сына, который потом не смог пережить всего происшедшего и покончил с собой. Убит и брошен на улице, где он оставался лежать довольно долго. Впоследствии внучка отца Иоанна Кочурова рассказывала мне, что когда перед войной ей решили перешить пальто из пальта, то ее деда, смерть которого всячески скрывалась, она увидела странное священническое большое пальто с 17 отверстиями от пулевых и штыковых ран, которые он получил. Отец Иоанн Кочуров отнюдь не был героем, он смиренно всю свою жизнь тянул, что называется, поповскую лямку, добросовестного священника. На склоне лет он получил замечательное место в Екатерининском соборе в 1916 году. Семья жила в нормальной квартире, дети учились. Но вся эта идиллия рухнула, как рухнула вся идиллия русской жизни в 1917 году. И вот, может быть, этот незаметный, добросовестный священник, ставший первой жертвой большевиков, она расскажет, что патриарх Тихон лично знал его по совместному служению в Америке, и лично отозвался на эту поразившую всех членов собора гибель священника первого, что вот этот первый священномученик олицетворяет собой то, о чем говорит нам Священное Писание. Сила Божия в немощи совершается. И вот те отнюдь не напоминавшие героев и мучеников веры, смиренные священнослужители, принимавшие смерть часто от рук своих же недавних пособов, олицетворяют собой то подлинное величие, которое характерно для собора наших новомучеников, которое не нуждается ни в какой героизации искусственной, которая свойственна так нашему обществу по отношению к тем, кто когда-то жил и когда-то принял насильственную смерть. Да, это были жертвы, я бы сказал, богоборческого соблазна, охватившего значительную часть нашего народа.
А каковы были особенности и масштабы гонений на церковь в период революции и гражданской войны?
Надо сказать, что большевики, следуя постулатам своей идеологии, были убеждены, что как только у церкви будет реквизирована вся ее собственность, как только максимально будет разрушена управленческая структура, а страна приобщиться к такой довольно примитивной, но довольно оголтелой атеистической пропаганде государственной, церковь потеряет объективную почву для существования, а те немногочисленные фанатики из числа духовенства, которые будут сопротивляться, с легкостью могут быть уничтожены. Поэтому ни о какой долговременной политике борьбы с церковью речь не шла. Казалось, что уже в первые годы церковь будет уничтожена. Поэтому часто возникавшие стихийные эксцессы, в которых погибали не только священнослужители, но и многие другие представители тех, кого мы сейчас назвали русской элитой, всячески поощрялись властями. Церковь дискредитировали, конечно, в пропагандистском отношении. Отсюда кампания по вскрытию мощей, например. Совершенно дикая в условиях гражданской войны. Но основной формой расправы над духовенством была конфискация церковного имущества, закрытие храмов и монастырей и поощрение стихийных расправ над духовенством. Впрочем, с сентября 18 года значительная часть духовенства нашего погибает в качестве заложников. Вводится институт заложничества, и любой священнослужитель, как и представитель, скажем, дворянства или буржуазии, автоматически попадал в число тех, кого могли арестовать без всякой причины и расстрелять. Надо иметь в виду, что ведь, отменив все российские законы, большевики свой собственный уголовный кодекс ввели только в 1922 году. И в условиях гражданской войны все расправы происходили по принципу революционной целесообразности. Поэтому гибель духовенства, а точной цифры нет, духовенство погибшего в годы гражданской войны, вероятно, не менее 8 тысяч человек. Так вот, эти погибшие священнослужители в основном были жертвами либо стихийных расправ, либо жертвами расстрелов заложников, либо, что бывало гораздо реже, жертвами таких целенаправленных репрессий по отношению к наиболее активным, наиболее политически неприемлемым для власти представителей церкви. В дальнейшем ситуация изменится, но это будет уже в условиях второго всплеска гонений на церковь, который произойдет в 1922-1923 годах. Первые же годы большевистского режима предполагали вот именно разнузнание в народе самых деструктивных, кровавых страстей, жертвами которых, этих страстей, становились, конечно, прежде всего священнослужители.
Спасибо большое, отец Георгий, но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Дорогие телезрители, День памяти новомучеников и исповедников веры церковь отмечает 7 февраля или в первое воскресенье после этой даты. Но для того, чтобы по-настоящему оценить подвиг христиан, пострадавших за веру в 20-м столетии, необходима еще тщательная и скрупулезная работа. Спасибо, что вы были с нами. Всего доброго и до новых встреч!